Продолжаем наш эфир. В студии Раиса Малиновская. В ближайшее время обсудим важные темы. У нас в гостях режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Раиса.
На этой неделе, 21 ноября, десятилетие так называемого Евромайдана. Мечты о евроинтеграции закончились для государства трагически. Украина променяла поддержку России на подачки Запада. К чему пришел Киев в эту декаду? Руинированные территории, беженцы, мужчины, убегающие от военкомов. У самой страны какой-то невнятный статус вечного получателя западных дотаций. По сути, пульт от Киева сейчас находится в Вашингтоне. На ваш взгляд, есть ли шансы, что какие-то выводы будут сделаны в ближайшее время?
Ну, тут много вопросов вы задали сразу в одном, да. Я бы не сказал, что вся эта история, которая начиналась 10 лет назад, она окончилась. Она, как сказать, в разгаре окончания. И все то, что для нас, например, с вами, наверное, является очевидным, для многих людей еще не очевидно. Особенно в России, особенно среди тех, кто с самого начала заявил о своих пацифистских настроениях и думал, что как-то там надо было бы по-другому, не замечая того, что происходило предыдущие 8 лет до начала спецоперации. То есть там, вот, что называется, трагическая развязка впереди. Если, конечно, позволить себе такую, в кавычках, роскошь, чтобы забыть про 500 000 погибших украинских солдат. Я везде, где бываю, осторожно, но уверенно говорю об этой цифре, поскольку слежу за этой спецоперацией с самого начала, не как праздный человек, а как человек, который родился на Украине, вырастал на Западной Украине. Я имею так называемый, простите за не наш язык, инсайт, и я имею видеопредставление о жизни. У меня визуальное такое мышление, связанное с необходимостью подтверждения знаний картинкой, и я вижу украинские кладбища в разных городах. Я слушаю пространство. Последнее, что я слышал, это господин, или кто там он называется, громадянин Мосійчук, довольно популярный среди националистов Украины деятель. Вы наверняка помните, он такой был огромный, такой опухший, такой с палочкой, сейчас он худой. Так вот он говорил тоже, называя примерно эти цифры. Но дело даже не в цифрах, а в масштабах этой трагедии, которая была инспирирована Майданом. Для меня было совершенно очевидно, что Майдан неизбежен, потому что окраинные люди, они всегда носят в себе, в своем менталитете черты характера нетерпеливого, не умеющего ждать. Это такой большевизм, который я наблюдал еще в детстве. Знаете, вот вынь да положь, здесь и сейчас ненависть важнее любви. Нехай у сусіда корова здохне, і це буде моє щастя. Власне счастье. Але в мене корови не з'явилися. Я говорю почти без акцента, и это часто мне помогало, когда я еще был допускаем на Украину. Вы знаете, я уже больше 10 лет не могу поехать в родительский дом.
Это
поэтому, когда
печально,
вы меня спрашиваете,
да,
про мое отношение к Майдану, оно всегда было и неизменно было тем же, что я испытываю сейчас. Но я не хочу показаться вам там особенно умным или нашим слушателям, да, но я своим родителям говорил, предлагаю им переехать в Россию, они русские, да, что добром не кончится рассвет бандеровщины, а мы этот рассвет наблюдали еще в такой острой фазе уже в 80-е годы, когда начались вот эти вот бредовые идеи по поводу свободы, независимости, понимаете. Лучшее время Украины – это было советское время, да, и она уходила из того прошлого советского, пожалуй, что в наилучшем виде.
Среди время всех восстановления после войны, построения инфраструктуры, производств и так далее.
Да, вообще говоря, ну, да и вообще, и украинская культура советская, она строилась вот в советское время. Создавалась Украина как, если хотите, политический проект. Хотя я не люблю формулы, знаете, такие. Жизнь, она выше всех этих проектов, да. Uh-huh. Но так случилось, что советская власть была кровно заинтересована в том, чтобы Украина была мощной опорой, если хотите, советской России, да, вот этого русского народа. И это было политикой. Я такое дитя этой политики, вы понимаете. Я русский, из семьи тульской мамы и брянского папы, но я родился на Донбассе. Поэтому я говорю об Украине никогда не абстрактно, может быть, поэтому я и пригодился на радио «Спутник» вот уже почти 2 года, да, потому что я говорю не абстрактно, как политолог, а о том, что я знаю кожей, что я чувствую сердцем. Да. Плюс, конечно, знания и опыт. Ведь опыт – это даже глупцы становятся умными, если у них есть опыт. Опыт ум глупцов. Так вот, этот опыт Майдана нам говорит, что это была такая крайняя форма прощания с советской Украиной ради другого начальства, ради другого сюзерена, как говорит модный нынче Арестович, которого показывают все, и украинские каналы, и русские, российские, я имею в виду, да. Вот этот парень говорит, что вся проблема Украины в том, что она всегда искала себе хозяина. Это горькая, но правда. Она такая, знаете, в этом нет ничего оскорбительного. Есть другие народы, которые ищут себе сюзеренов, да, но поскольку украинцы те же русские, только живущие на окраине, те же казаки, они все-таки нам ближе, и у нас сердце болит, душа болит по поводу этого. Поэтому это однозначно ответить на вопрос там, о выводах после Майдана я не могу, но Майдан, я чувствовал всегда приближение его, и думаю, что еще один Майдан, он неизбежен, потому что слишком много вдов, матерей, убитых солдат, да, причем, заметьте, Рая, то, что я говорю, даже я сам не верю в то, что я говорю, убитых российскими солдатами, русскими, в частности, да, и это трагедия нашего времени, потому что эта спецоперация была с нашей стороны вынужденной, как реакция на все то, что принес Майдан на Украину. Ну, вот так, наверное, в этой части можно было бы и подвести итог некоторый.
Вы знаете, Валерий Николаевич, есть некий лингвистический парадокс, мне кажется, в той формуле, которую они вывели для названия этого дня, 21 ноября, они называют днем достоинства и свободы. Мне кажется, это очень парадоксальная вещь. Какое может быть достоинство, когда долг Украины вырос на 60 миллионов долларов, и вообще та ситуация, в которой оказалась страна, совершенно не коррелируется с словом достоинства?
По-украински это звучит как «день гідності». Вот, понимаете, игра звуков, да, для нас очень важна, для тех, кто знает не понаслышке, что такое живой русский язык. Вот в слове «гидность» мы, русские, слышим какое-то поползновение гада, да, у них это достоинство. Ну, понятное дело, что люди, которые полностью стали зависимы от подачек Запада и ради этого готовы унизиться настолько, что даже бывает, знаете, как бывает, за других как-то стыднее, чем за самого себя, неловко. Такую испытываешь от того, что люди живут в состоянии бреда. Но подмена понятий – это, вообще говоря, такая серьезная история взаимоотношений человека с дьяволом. Он всегда перевертыш, он всегда извращенец. Да? И там, где гидность, там негидность. Там, где достоинство, на самом деле, читай, недостоинство. Это же это сказочная история. Это как-то Бальсамино, там какая-то сказка, где для того, чтобы управлять людьми, меньшинство, которое представляет из себя власть и элиту, предложило перевернуть название, где добро стало зло, где любовь стала ненависть и так далее. И люди свихнулись буквально. Это вообще, ну, такой один из принципов манипуляции. Я как человек, отдавший всю свою жизнь, по сути дела, образной манипуляции, потому что, ну, что такое манипуляция? Это управление с помощью образов другими людьми. Но мы-то, имея русское сердце и Христа в душе, мы же управляем во благо, как мы его понимаем, да, благословясь у батюшек, например, да. А здесь цинично Украину развели просто на понятие и внедрили эту такую перевернутую систему взаимоотношений в жизнь и убедили их в том, что добро это зло.
Я полностью согласна, потому что, на самом деле, трагедия Украины заключается в том, что вот эта вот свобода, к которой они шли, она оказалась очень картонной. Потому что реально они сейчас являются абсолютными сателлитами Соединенных Штатов, и, собственно, все, что там происходит, все решается в Белом доме.
В каком-то смысле они пошли по нашему пути чуть-чуть попозже, потому что мы тоже бредили свободой и гидностью. В 90-х, тоже говоря, работал на радио «Балтика», и слегка тоже голова кружилась от такого ложного понимания свободы, как вседозволенности, и там мы бредили возможностями конкуренции, рынком, и на полном серьезе. Мы верили в это, как, знаете, как фетиш какой-то, как панацею. Вот дайте нам свободу. Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду? И вот теперь я многодетный отец, и я знаю
по своей жизни в семье, что если ты расслабишься как глава семейства, дашь свободу деткам всем, то дома будет такой бардак, какой был у Булгакова, да, какой, как говорится, кабак мы с вами устроили, сказал профессор Преображенский, обращаясь к доктору Барменталю. Вообще Булгаков, гениальный киевлянин, отразил, наверное, в полной мере то, причем правительски, что произойдет с украинцами, которые захотят свободы от России, от русских. И вот поэтому они его и ненавидят. Причем ненавидят не от хорошего знания текста булгаковского, да, а кожей чувствует опасность. Как всегда, знаете, вот мы чувствуем приближение демонических сил каким-то запахом серы, каким-то странным косым взглядом в человеке. У меня много такого инфернального по отношению к тому, что происходит с Украиной.
Как говорится, не могу же я налить даме водки, это чистый спирт.
В общем... Да там что ни страница, то параллель. Но религиозный контекст во всем этом, что мы сегодня обсуждаем, Майдан, он, конечно же, есть. Ему предшествовало тотальное увлечение украинцев какими-то сектантскими движениями, протестанты себя хорошо там чувствовали, а возьмите это Белое братство. А
вы имеете в виду это раздробление украинского общества на разные вот ячейки, да?
Какие-то и раздробление, а всякое суеверие, оно ведет к раздроблению, да? Я верю вот в дырку в крыше, я дырник, у меня секта дырников, я верю в конец света, вот Белое братство, если вы, ну, вы молодая, да? А на Украине миллионы верили в конец света.
Много разных
и готовились
течений,
к нему.
Да.
Бывшая комсомолка Мария Цвигун возглавила секту движения «Белое братство». Это происходило по всей Украине, в Киеве. И они готовились к последнему дню и были готовы к массовому самоубийству. Понимаете, это все не шутки, и это все было приготовление к тому, что называется массовый психоз, выраженный на Майдане. Кроме того, если вы когда-либо находились в большой толпе, ну, например, на митинге, на демонстрации, вы понимаете, о чем я сейчас скажу? Ты становишься не совсем самим собой. Я уже не совсем Раиса.
Да, есть психология массы, когда
Валерий.
Люди соединяются в некую
и это удивительно, потому что, знаете,
друг друга,
сидит
конечно.
Такой человек и говорит, нет, я же умный, я книжки читал, у меня были хорошие учителя, да я и сам пишу книжки, я никогда не стану жертвой манипуляции. И человек просто забывает правило, что если тебе кажется, что тобой не управляют, значит, тобой занимаются профессионалы. Но если ты оказываешься хотя бы один раз в жизни в толпе, либо на войне среди атакующих, а мне приходилось не только быть среди атакующих, сколько снимать атакующих, да, это совершенно другой мир. Ты становишься не совсем в себе. Ты подвержен, понимаете, окружающей среде и окружающим тебя людям. Ты вместе одно с ними целое. И вот это свойство странное, еще во многом малопонятное большинству людей, да, оно и сыграло злую шутку над рядовым украинцем. Он полагает, что он участник большого светлого дела по борьбе с русским миром. И он в этом убежден. И не нужно его переубеждать какими-то аргументами, здравым смыслом. Он просто вас не поймет. И я это столкнулся в отношениях со своими одноклассниками, с которыми я под знаменами ходил на линейках пионерских, на комсомольских собраниях. Они меня не просто не понимают, они меня ненавидят. И я это испытал на себе, и я говорю это, знаете, с огромным таким, даже не сожалением, это мое личное горе. Это личное горе. Мой второй родной язык украинский. Моя родина, по сути дела, Украина, да? Но вдруг и в одночасье люди, которых я считал ближе, чем родственниками, да, это вот люди, которыми мы прошли одно детство, да, ходили в походы, ели, пили из одного ручья, да, из одной фляжки, да, вдруг возненавидели меня, потому что я не говорю, например, в Украине, а я привык по русской норме говорить на, ну и так далее. Там, понимаете, реперные точки несогласия и ненависти, они были обозначены четко кукловодами Майданной революции.
Собственно, все, что вы сейчас перечисляете, как раз и стало предпосылкой для того, чтобы в Киеве стал возможен силовой переворот, который был срежиссирован западными кураторами. Людей, буквально настроенных радикально, местных деятелей, буквально подманили чуть ли не едой в той ситуации.
Мне вот, ну, как бы на разговор, мне кажется, очень важным наш с вами, да, но я бы предостерег своих коллег-журналистов, как в Петербурге, так в Москве, так и везде, где я выступаю перед своими телезрителями, молодежной аудиторией, от того, чтобы оценивать Украину, так сказать, абстрактно, не применяя знания о Майданах, о массовых манипуляциях, о массовом психозе, об отказе от своего прошлого, предательстве своих предков, памяти погибших за Родину, абстрактно от России. Для нас, вообще говоря, для России, для русских и других народов, ставших русскими по душе, этот опыт важен,
как пример, что может с нами произойти, если мы выймем или попробуем вынуть из себя душу и предать своих предков, свою память, своих родителей. По сути дела, я считаю, что, вообще говоря, вот все то, что мы сегодня обсуждаем, говоря об Украине, мы обсуждаем вопросы души, религии, если хотите, и своих отношений человека любого, не только меня, пришедшего к этому, любого человека с небом. И для меня это... Я всегда тяжело об этом говорить, но я чувствую, что в этой тяжести есть и своя польза. Все, что тяжело человеку, это всегда ему полезно. И вот всякий разговор, я почему так, знаете, с ответственной радостью и тревогой прихожу на такие эфиры и включаюсь на радио «Спутник», потому что речь пойдет о сущностном, о важном для всех. Я говорю, да опять вы про эту Украину, опять про нас. Как бы про Украину, но про нас. И поэтому я бы не стал бы увлекаться, знаете, там, оценками украинцев. Оценивая украинцев, мы себя видим лучше, вы понимаете? Вот так я бы сказал.
Кстати, вот официальный представитель МИД России Мария Захарова выступала накануне на радио «Спутник». Она сказала интересную вещь. Запад отмеряет, собственно, украинский вот этот таймлайн от 2022 года, не учитывая все то, что происходило до этого. Для них существует только спецоперация и, в кавычках, «ужасная Россия».
Вот как я слышал этот эфир, да. И мне, знаете, что нравится? Вообще у меня есть такое счастье общаться и с самим Сергеем Викторовичем чаще, чем другими. Мы с ним одним проектом заняты сейчас. И до этого тоже пытались сделать проект наши. Но не в взоровском смысле, а в смысле русского мира по всему миру. Ну вот. И мне что нравится и в Марии Захаровой, что она, говоря о политике, позволяет себе, а главное, что она может и в состоянии своего душевного роста и сознания говорить о философии сегодняшнего времени. И вот этот большевизм, который называется почему-то там либерализм или там либертарианство, он вообще идет по пути большевизма. Как большевики начали историю вот этого места, которое для нас с вами родина, 17-го года, отвергнув все до этого. Они бы и воскресенье отменили, да, назвали бы по-другим. Так и американский либерализм тоже предлагает Украину рассматривать с 22-го года как пострадавшую от русской агрессии, как вообще оплот демократии, мы будем за нее биться. Ну, это все эту ерунду они втюхивают в уши и в души украинцев и, кстати говоря, западного обывателя. Вот иногда параллели меня ужасают. Вот 17-го
Я хочу буквально на секунду добавить, что Невзоров признан иноагентом. Мы об этом обязаны сказать и напомнить нашим слушателям. Поэтому.
Это вы правильно сделали, но я сказал даже не называя фамилию этого человека, я сказал о явлении. Да? Явление у нас не объявляется иноагентом. Невзоровщина – это явление. Такой дьяволиада в журналистике, знаете. Но это отдельный разговор, не сегодня. Как говорится, о чертях ни слова. Но мы говорим с вами о Майдане, это такое бесовское дело, честно говоря. И все, кто имел тяготение к сатанизму, они нашли свое применение и пользу от
куда
себя.
Куда применить свои таланты?
Да,
абсолютно,
да, да,
точно. Прям. А что вы думаете о том, что как на Украине, так и на Западе идут разговоры какие-то о том, что может в Киеве произойти еще один какой-то переворот? Может быть, это идет речь о том, что жители этой страны уже устали от той ситуации, в которой они находятся?
Вы знаете, я не хотел бы ванговать ни в коем случае, и вообще всякая предсказательность, она чревата последствиями для предсказателя.
Это точно.
Но ведь Майдан почему стал возможен? Потому что были силы, которые могли бы представить новую там какую-то линию политическую. И сейчас, как мне кажется, когда кажется, я крещусь, да, на Украине просто выморали и уничтожили все то, что может быть не в тренде западной политики на Украине. То есть там практически нету людей, которые могут что-то, извините за это слово, но оно уместно, вякнуть. И Майдан, который, я уже о нем говорил, возможный, который готовят вдовы и матери, он вызревает из горя, да, с которым они столкнулись, поняв, наконец, но не применив его на себя, поняв горе донбассовских людей, да, родителей убитых детей Донбасса, они наконец-то почувствовали на себе, на своей шкурке, потеряв своих близких. Но параллели с Донбассом, я два слова скажу, они неуместны, потому что мы не воюем с гражданскими. От слова, это выражение, оно, не знаю, уместно ли у вас,
вас в эфире, да? Мне нравится выражение «от слова совсем», но я его сам использую, да? Ну, то есть параллели уместны, но с ними надо быть очень осторожным. Параллели того, что чувствуют жители Харькова, Одессы, да, по отношению к тому, что было на Донбассе, мы не воюем с гражданскими, и это, ну, это доказывается математически тех, кто хочет разговаривать на эту тему вменяемо и внятно. Ну, так вот, Майдан, вот похоже, вот этот, он такой эмоционально-трагический, может привести просто к войне всех со всеми, к тому, что мы называем уже горячая фаза гражданской войны. Там очень много недовольных тем, что происходит, но недовольство не материальное, а вот недовольство человеческое, идущее от горя. Я имел в виду Майдан матерей и вдов. Вот я про этот Майдан говорил, да? И он уже повлечет за собой другие силы. Как воспользуются этим горем майданным политики, это другое дело. Но мы, к сожалению, вот ведя разговор на украинские темы, мы совсем почему-то, этому, наверное, есть причины, не упоминаем Украину здоровую, еще сохраняющую в себе здравомыслие, отношение к русским как к братьям. Мы вообще о них, об этих людях забыли, а они есть.
Они, конечно, есть. Да,
в том числе это мои друзья, родственники, оставшиеся нормальные. Они просто слова не могут сказать, да. И мы, когда с ними иногда общаемся по Вайберу, извините, если это реклама, да, ну, есть такой мессенджер, да, то они мне, если это видеосвязь, они показывают мне, что не надо ничего политике, да, и я их не подвожу, да, и даже фотографии я им не присылаю каких-нибудь, которые могут спровоцировать СБУ на репрессии по отношению к этим людям. Но их наличие, существование и оценки такие, знаете, эзоповым языком данные, позволяют мне говорить о том, что мы не видим, не слышим и не знаем о том, что значительная часть Украины осталась прорусской, и она готова к конструктивному послевоенному взаимодействию.
Валерий Николаевич, у нас остается не так много времени, пара реплик о бенефициарах и, собственно, спонсорах всего этого. Да, о Соединенных Штатах. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, буквально вот на днях выступая в своем традиционном брифинге, назвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена выдающимся коммуникатором. Она сказала, что он весьма юн. Возможно, она имела в виду его какие-то качества, ну, не возрастные, не по паспорту, но, может быть, какие-то относительно его деятельных качеств. Действительно, он добился вот в кавычках выдающихся, скажем так, если так можно сказать, результатов на поле своей деятельности в установлении американской гегемонии. То есть он делает для этого все возможное, да? А что вы об этом думаете? Вообще, можно ли серьезно воспринимать то, что заявляет представитель, вот такие представители Байдена, Белого дома в данный момент?
Я думаю, что, Рай, вы, спрашивая меня об этом, ответ-то знаете.
Знаю.
Моему отцу 87. Он не намного старше Байдена, но я его берегу как могу и уважаю его старость. Для меня его мудрые советы, иногда проскакивающие в общении, они важны, правда. Это нисколько не иронизирую. Но годы берут свое. Человеку надо отдыхать, ласкать внуков, радоваться солнышку, готовиться к посмертию к своему, да? Но какой Байден-то выдающийся коммуникатор, он стоит толком не может, прости меня, Господи, да, но просто эта девушка, она говорит то, что надо, и говорит, Ваше Величество, я вам глаза скажу, вы гений, Ваше Величество. Вообще говоря, мне кажется, что вот если на том свете есть юмор, да, то нам с того света просто предложено слегка посмеяться и посмотреть, что может сделать современная политика и современные деньги во власти, делая лидером дряхлого старика, либо какую-нибудь неприличную даму, да, с легким социальным поведением, то можно сделать кого угодно хорошим коммуникатором и лидером, если для этого есть, во-первых, целеполагание и ресурс.
Деньги и кураторы.
Да, да. Главное, целеполагание и ресурс. Вот и все. И изменить можно любых людей и любое мнение. Другое дело, да, как мы с вами, сохраняя свою зрелость, ответственность и совесть, сопротивляемся этому. Мир манипулятивен изначально по отношению к нам. Мы для него это объекты, для этого мира зла, в котором мы живем. Поэтому от того, как мы поддаемся или нет этой лепке, зависит и наше будущее спасение. Должен вас расстроить, что война будет продолжаться и продолжена Америкой до тех пор, пока они не решат вопросы своего собственного выживания. Как минимум до выборов они будут продолжать давать деньги и всяческую помощь. После выборов посмотрим.
Ну что ж, спасибо вам за беседу. У нас в студии был режиссер-документалист Валерий Татаров. У микрофона была Раиса Малиновская. Сегодня обсуждали десятилетие Евромайдана и планы на военную помощь Киеву со стороны США. До встречи в эфире.